Могущего Господа, что могу быть среди вас. Потому что здесь есть мои друзья и земляки, хотя я, может, лиц не вижу, но верю, что кто-то здесь есть. И примите привет от запорожских церквей, от зрячих и незрячих верующих, которые любят Бога. Моя супруга, сегодня по скайпу общались, говорит, ты передай, говорит, там есть моя даже родня, которая когда-то в трудную минуту, когда ее мама, то есть моя теща была в тяжелом состоянии, умирала. Они много помогли, ночью сидели, уколы делали, поэтому... Я немножко о себе расскажу. Я родился в семье, где Бога не знали. Ну, родители себя называли православными. Против Бога не имели ничего, знали, что есть Бог, и на этом точка. Библии у нас не было. Но когда мне было 5-6 лет, отец заметил, что есть музыкальный слух, и говорит, сын, я очень бы хотел, чтобы ты все-таки пошел по музыкальной части. Вот посмотри по телевизору, певцы, музыканты, это счастливый народ, они ездят по миру, они имеют славу, они имеют деньги. Сынок, я очень бы хотел, чтобы ты... Так мой папа говорил, и он хотел, чтобы мне было хорошо в жизни. Так они понимали. Когда я пошел в школу, я родился со 100% зрения, но когда пошел в школу, то переболел болезнью кори. Я пошел в такую школу, потом в музыкальную школу. И после этой болезни врачи определили, тогда проверяли медсестры каждый год зрение в школе. И заметили, что у меня большой был контраст между тем, как я пришел в школу, и третьем классе. И говорят, дорогой, да ты ж не сможешь здесь учиться. Тебе нужно идти в интернат, в школу-интернат слепых. Туда. Вы знаете, для меня это был как приговор. Я, несмотря на то, что еще ребенком был, но для меня казалось, инвалид – это хуже не может быть. Это хуже, чем бандит. Это хуже, как самый последний негодный человек. Вот инвалид – это уже никакой. И поэтому для меня это был приговор. И я, конечно, их не послушал. Родителям об этом не говорил. Сделал вид, что я решил в своем сердце, что я буду учиться среди зрячих детей, и я смогу учиться. Но где-то 7-8 класс мне было сложно. Я помню, как я книгу к носу, к глазам подносил, потому что вызывал учитель к доске там, или чего-то читать. А дети как дети, знаете, смеются и кричат, говорят, Сашка слепой, Сашка слепой. И для меня это было лучше бы меня за какую-то беду, вот учитель выгнал бы с класса, чтобы только не вызывали меня читать. Так мне тяжело, я воспринимал, один Бог знал эти переживания тогда. Но при всем при том, я часто молился, стал молиться и взывать к Богу, Господи, помоги, чтобы меня сегодня не вызвали. Господи, вот знаете, так вот... И шло просто, никто мне никогда не говорил, что нужно молиться, а я с Богом разговаривал. Помню, заканчивал уже 10 класс, мне было больно то, что я на доске не вижу уже с первой парты ничего, у соседа не вижу, что списать, и было обидно, почему, потому что ребята, которым, может, посложнее давалась учеба некоторым, а мне она в первых классах настолько легко давалась, они уже лучше мне учились, чем я, и мне было досадно. Ну, в общем, с горем пополам закончил и музыкальную школу, там были свои нюансы, свои переживания, свои трудности. Ну, тогда уже на гитаре играл, и меня пригласили, я был самый молодой, ребята все уже после армии, постарше, мне 17 лет, в музыкальную группу. И вы знаете, что-то стало получаться. Репетиции, конкурсы, смотры, в ресторане банкетные залы, свадьбы, дни рождения, знакомства разные. Ну, немножко понесло. Вроде бы стало много знакомств, знаете, вот вроде бы чего-то получается. Но пришел момент, когда я обратил внимание на ребят, с которыми играл. Двое были уже женатые, один собирался жениться. А я подумал, а за меня-то... Никакая путевая не пойдет, потому что слепой я не нужен. И это меня давило, меня это беспокоило, когда я об этом думал, я разочаровался. Я не рад был ни музыке, может, кто-то мне и завидовал, не знаю. Но просто было такое уныние на душе. Вдобавок, помню, когда нас снимали вживую на телевидении и навели много прожекторов, таких ярких-ярких, я помню, как мне стало плохо где-то на втором дубле, и я стал задыхаться. Что-то произошло в моем организме, я не знаю, мне стало не хватать воздуха, меня вывели, прекратили эти съемки. В общем, после этого часто стали приезжать скорые, я обращался к врачам, меня посылали по различным там тестам, рентгенам, но ничего найти толком не могли. Только одно помню, как один врач сказал, когда ему рассказал все о себе, он говорит, вам, молодой человек, надо изменить образ жизни. Но я не понимал, ну что, я хуже других, я живу как все. Я не понимал, о чем идет речь. Но вот получилось так, я при всем при том разочаровался полностью в жизни. Смысла я не видел жить. Уныние отдавило душу, умирать было страшно, жить не видел смысла. Вот такое было состояние подавленности. Но при всем при том, я часто взывал в молитве к Богу, так как я понимал. Потому что я постоянно стал нуждаться в Нем. Я не знал о загробной жизни, я не знал о искупительной жертве Иисуса Христа. Хотя знал, что есть Пасха, есть Рождество. И вот у меня был друг, с которым мы учились вместе. И он никогда не рассказывал, что у него бабушка и мама верующие христиане. Он всегда это скрывал, потому что поведение его, он здоровый ростом, крепкий силой. И до флота, пока его не забрали, он ездил с нами по музыкальным этим поездкам, как охранник, как вот помогал нам, защищал там от неприятностей всяких. Затем он ушел на флот, и после 3 лет с Балтики он пришел, еще 1/2 года с нами поездил и не стал ездить больше. Где-то исчез он. Когда мне говорят общие друзья, говорят, а ты знаешь, что Мишка стал баптистом? Вы знаете, я говорю, вы что, ребята, что вы такое говорите? Они говорят, да, не курит, не пьет, не ругается. Но для Мишки это нереально. Я говорю, да нет, человек за разум взялся, а вы его уже там каким-то баптистам приписываете. Но вот однажды я возвращался с Мишкой, он шел уже в одежде, он закончил учебу был железнодорожником, на машинистом, и мы с ним встретились. Это был совсем другой Мишка. Я-то знаю его речь, я-то знаю его вид и гордость его, но это был другой совсем. Он пригласил меня к себе домой, мы договорились о встрече, я пришел. Он сиял и рассказывал мне об Иисусе Христе. А я ходил в его комнате, рассматривал, думаю, где же его икона? Он же богомольный, должен же быть икона. А где икона? Наверное, не в этой комнате. Ну, а он сияет. А мне в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ну, в общем, он пригласил меня на богослужение. Я говорю, да, я хочу пойти. Я никогда не был в Евангельской церкви на богослужении. Говорит, в такое-то время я зайду за тобой. Я говорю, хорошо, заходи. Он заходит, и вдруг я вспоминаю, что я обещал, говорю, мама, тогда еще родственники были неверующие, говорю, скажите, что мне дома нет. Мама выходит с недовольствием, что я ее заставляю обманывать, говорит, его нет дома, Мишка ушел. Опять на этой неделе перестревает меня Мишка, опять беседа о Боге, пойдешь, пойду. Та же самая история, приходит, зовет, мама, меня дома нет. Что интересно, пока с ним говорю, мне хочется попасть в церковь. Приходит этот день, никакого желания нет. 3 я его обманывал. Он, правда, мне потом сказал, говорит, знаешь, ты думаешь, я тебе поверил, что тебя дома нет там? Говорит, за тебя уже молодежь молилась тогда. И вот на 4-й раз, когда я его встретил, меня там встретил, где его не должен был встретить. Он, знаете, подошел ко мне и сказал, Сашка, если ты не покаешься, ты будешь в аду. Он не говорил, как тебя любит Бог, как Он тебя хочет спасти. Уже это все было сказано. Ты будешь в аду. И вы знаете, мне сильно это задело, потому что если я в аду буду, где ты будешь тогда? Ты посмотри, ты думаешь, я твоей жизни не знал? Не знаю. И вы знаете, он говорит, а мне все прощено. И меня еще больше удивило. В моем понимании быть в раю, это значит с детства нужно вырасти в церкви, подобно как Самуил, и быть Божьим. А такой, как Мишка, и быть в раю, что это за рай тогда? Но Бог-то его изменил. И он мне рассказал о жертве. Вот, наконец, все-таки я попадаю в собрание. Такой, знаете, с таким длинным волосом, как музыканты тогда были. И, друзья, у нас там в Запорожской, Херсонской области часто не бывает дождей в июле-августе. И когда дожди идут, земля, знаете, такая потресканная, она пьет эту воду. Вот так было с моей душой. Я мало чего понимал, но когда запел хор, когда были стихи сольные и соло пения, мне было как белый день стало все ясно. Я мало чего понимал из проповедника его речи, но вот это меня сразило сильно. Я понял, что Голгофа – это то, что было сделано за мои грехи. Вы знаете, я стал молиться. В общем, на 3-й раз, когда я посетил эту церковь, Бог проговорил, и я не смог уже быть беспечным и рядом душам. И что интересно, у меня эти последние 3 года была задышка, я не мог дышать полную грудь. От этого млело тело, скорые вызывали, задыхался. Когда я помолился молитвой покаяния, меня получил полную грудь мог вдохнуть воздух. Я сам не понял, что произошло. Но и мир Божий наполнил. Кто получил рождение свыше, тот знает, о чем я говорю. Знаете, после того, благодарю Бога за церковь, меня приняли. Друзья мои, многие в хор, потом свобода вероисповедания пришла, когда Горбачев явился. И, вы знаете, стали разъезжать мы евангелизации, тюрьмы, организация новых церквей. С 2000 года служение слепым людям. У нас есть группа, где мы собираемся вместе. Я вам хочу сказать, что я себя раньше считал несчастным неудачником, случайным человеком, пришедшим в этот мир. Но когда Бог коснулся моей души и стал моим Богом, я себя стал считать самым счастливым человеком и благодарю Бога, что я пришел в этот мир. Хочу спеть песню для вас, которая близка моей жизни.